Подкаст про деньги.
Деньги?
Про деньги.
Деньги. Здравствуйте, дорогие наши слушатели, в эфире подкаст про деньги. Сегодня в студии журналист-онлайнер Анастасия Занько и аналитик проекта «Кошторада» Жанна Кулакова. Здравствуйте, Жанна.
Здравствуйте, Анастасия.
И сегодня мы будем говорить про текущую ситуацию финансовую в Беларуси. Жанна, вот буквально все последние дни доллар падал. Это было очень удивительно для людей, которые купили его, боясь, что он будет расти. Расскажите, что это значит? Это значит, что мы тратим золотовалютный резерв опять на поддержку белорусского рубля?
Нет, я не думаю, что мы снова тратим золотовалютные резервы. Я думаю, что просто в силу того, что Нацбанк очень сильно сейчас сдерживает банковскую ликвидность, просто вот в силу этих причин предложение иностранной валюты на бирже превышает спрос. В принципе, мы похожую ситуацию уже видели в сентябре, когда банки были вынуждены продать более 200 миллионов долларов на чистой основе. По всей видимости, по той причине, что у них не хватает рублей для того, чтобы использовать обязательства перед клиентами. И еще давайте вспомним, что сейчас октябрь. Октябрь — это месяц, когда многие субъекты должны платить квартальные налоги. Налоги также платятся в белорусских рублях. А в связи с мерами Нацбанка по ограничению банковской ликвидности лишних рублей особо ни у кого нету. И субъекты хозяйствования, которым нужно сейчас заплатить налоги, они вынуждены продавать иностранную валюту для того, чтобы вот выручить белорусские рубли и сделать необходимые платежи.
Ну, то есть, по сути, не стоит ждать такого роста курса, какой он там был после 9 августа.
Честно говоря, я не питаю больших иллюзий относительно перспектив белорусского рубля, и я не думаю, что валюту продают сейчас потому, что все снова поверили в рубль, и все снова хотят держать деньги в рублях и делать взозывные рублевые вклады. Просто обстоятельства заставляют субъектов продавать иностранную валюту. Дай сейчас людям или предприятиям лишних денег, рублей, они точно так же пойдут и купят на них доллары.
Ну, это значит...
Поэтому, ну вот, Нацбанк как бы принял меры, да, ликвидность зажал, рублей нет, приходится продавать валюту. Но вот что будет, когда Нацбанк ликвидность подотпустит, вот это открытый вопрос.
Ну, смотрите, Нацбанк принял решение, как вы говорите, да, ограничить поддержку по ликвидности до прямо января. А как вы думаете, с чем это связано? То есть так долго? Это нонсенс
да,
какой-то?
Да, это действительно долго, до января 2021 года. И как бы в моем понимании это говорит о том, что Нацбанк отдает себе отчет в том, что происходит, осознает масштабы вот этого кризиса доверия, который произошел, и Нацбанк не ждет быстрой стабилизации на финансовом рынке. То есть Нацбанк, вероятно, предполагает, что даже до января 2021 года все равно будет сохраняться вот такая напряженная ситуация, все равно все будут хотеть покупать иностранную валюту, то есть будет сохраняться высокий спрос, будет продолжаться отток депозитов, ну и далее по списку.
Смотрите, для простых белорусов, вот что это значит? Для меня, как человека, который живет в Беларуси, получает белорусские рубли в зарплату. Что это для меня?
Для простых белорусов это в первую очередь значит, что довольно долго еще не будет доступных кредитов. То есть сейчас проблематично кредитоваться как физлицам, так и юрлицам. Кредитов или нет совсем, или они стоят очень дорого. Соответственно, вот как минимум до января 2021 года, если Нацбанк будет продолжать ограничивать количество белорусских рублей в банковской системе, все так же будет затруднен доступ к кредитованию. А если так мыслить еще дальше, да, более широкими горизонтами, отсутствие кредитования, оно вредит экономическому росту. То есть, с одной стороны, да, это позволяет сдержать там какие-то негативные процессы на валютном рынке, но вместе с тем в отсутствии кредитов физлица, например, не могут делать каких-то дорогостоящих покупок. Это ограничивает потребительский спрос. Бизнес не может брать кредиты, не может расширяться. И это ведет к замедлению экономического роста. В нашем случае, я бы даже сказала, ну не то, что к замедлению роста, а просто к отрицательному росту ВВП будет сокращаться. А сокращение ВВП, в свою очередь, уже напрямую может сказываться на благосостоянии. Потому что повышать заработные платы в условиях, когда экономика падает, ну, это очень затруднительно.
Ну, то есть для простого человека человека, нужно понимать четкую связку. Если ВВП падает, то, возможно, ему не дадут премии или там какую-то часть зарплаты не выплатят, да? То есть вот так рассуждать нужно, ну, если по-простому.
Да, если по-простому, то примерно так. Человек не сможет взять кредит, и человек может не получить премию или там надбавку к зарплате.
Ну, или повышение к зарплате не будет, да, грубо говоря, так. Если люди сейчас, у них высокий спрос на валюту, и многие, я знаю, снимают вот депозиты сейчас, которые под срок которых подходит. Если представить, что население снимет все депозиты из банковского сектора, да, то есть из банков, население снимет все депозиты из банков, что будет?
Ну, теоретически, конечно, ничего хорошего не будет, потому что нужно понимать, что деньги, которые люди относят в банки, они там не лежат просто так на полочке и не ждут, когда за ними придут. Эти деньги перераспределяются банками в виде кредитов в экономику. То есть деньги работают где-то, там, какому-то предприятию их дали в кредит. И если вот так вот прямо сейчас все-все-все придут в банк и скажут, а верните-ка нам наши депозиты, всем вернуть не получится. Получится вернуть только вот каким-то первым, кто быстрее всех добежал, да, а остальным уже не получится, потому что деньги в экономике их нету в виде наличных там где-то в сейфе. Но это в теории. На практике такое... Но технически невозможно, потому что еще в 2016 году Нацбанк реформировал депозитный рынок, ввел безотзывные вклады. И сейчас, есть такие депозиты, когда, человек, может, и хотел бы прийти и забрать, но не может, потому что вклад безотзывный. И вот это фактор наличия вот этих безотзывных вкладов, он, конечно, минимизирует риски вот такого полномасштабного какого-то коллапса, когда все-все-все прибежали и деньги забрали. Ну, так не получится. Невозможно.
То есть вот на этот счет переживать не стоит, что вдруг там сейчас все побегут, все снимут, а у меня деньги там не верну я, правильно?
Или все снять не смогут. Невозможно. Но, конечно, тот факт, что происходит сильный отток депозитов, это показывает статистика Нацбанка, да, что люди вклады забирают. Конечно, это создает определенные трудности для банков и определенные риски. То есть вопрос, насколько глубоко насколько далеко может зайти вот этот процесс, как долго белорусы будут продолжать забирать деньги из банков, я не знаю, как долго. Зависит, наверное, от политической ситуации, тут уже не от экономической.
Но нельзя спрогнозировать, да, сейчас, насколько хватит банков, да, то есть, допустим, если до января эта ситуация сохранится в ближайшее время, то есть хватит ли запаса прочности у банков?
Нет, я не берусь делать таких прогнозов, и, наверное, никто не берется их делать.
По поводу кредитов и кризиса неплатежей. Вот может вообще ли такое возникнуть? Уже мы видим, некоторые предприятия не могут рассчитаться там с кредиторами, да? Может ли это привести к коллапсу финансовой системы?
Ну, теоретически, да. Кризис неплатежей может привести к коллапсу банковской системы. Но в нашем случае кризис неплатежей, он не носит прям вот таких вот катастрофических масштабов. Если брать физлиц, то люди у нас вообще очень ответственные кредитополучатели. У нас мизерный процент просроченных долгов именно по физлицам. То есть белорусы уж если кредит берут, они в лепешку разобьются, но будут платить его аккуратненько и в срок. А что касается предприятий, то частный бизнес, конечно, поддерживать сильно никто не станет в настоящий момент. То есть если какое-то частное коммерческое предприятие имеет кредит, но не имеет возможности по нему платить, будет нарастать проблемная задолженность. Но у нас еще есть госпредприятия, вот они самые главные неплательщики. Но государство уже давно придумало, как решать эту проблему. То есть если какое-то предприятие государственное не может платить по кредиту, то этот долг просто перекладывается на бюджет. Если так упрощать, да, просто перекладывается на бюджет, и все, и за счет бюджета погашается. Поэтому я, в общем, не думаю, что кризис неплатежей приведет к какой-то катастрофе вот, в обозримой перспективе. С моей точки зрения, более высокие риски влечет за собой массовый отток депозитов, чем неплатежи по кредитам.
То есть для обычного читателя, слушателя, да, нужно понимать, что если убыточное государственное предприятие не может выплатить кредит, то значит его будут погашать мы с вами. Правильно?
Да, да. Ваш читатель своими налогами будет этот кредит погашать.
И это значит что? Это значит, что мы не получим какие-то дополнительные, там, допустим, больницы, какие-то там новые оборудования где-то в больницах, да, либо там садики, либо
да,
школы.
Совершенно верно. Вот. Или ремонт там в школе, или что-то в детском садике. Да,
то есть вот важно это понимать, да. Скажите, вот еще такой момент, мы затронули золотовалютные резервы. В Нацбанк в августе и в сентябре было видно, да, что тратил их. Насколько нам их хватит вот при таких тратах, которые были в августе, в сентябре?
Ну, смотрите, на самом деле траты были в августе, а в сентябре трат, ну, если мы говорим про расходование ЗВР на поддержку курса рубля, то в сентябре таких трат не было. В сентябре, наоборот, Нацбанк смог даже купить валюту на бирже и зачислить в ЗВР. Как раз-таки потому, что вот ни у кого нет свободных рублей, и всем приходится продавать иностранную валюту. По поводу, насколько нам хватит. Теоретически, если так пытаться рассуждать, мы в год должны платить примерно 3,5-4 миллиарда долларов по долгам, по госдолгу. В резервах сейчас 7,3 миллиарда. Ну, то есть это, получается, значит, хватает на 2 года исполнения долговых обязательств. Но на практике, конечно, никто не станет тратить ЗВР прям вот до нуля. Ну, то есть, во всяком случае, все будут стараться этого избежать. Потому что если потратить все-все-все золотовалютные резервы, то рухнут кредитные рейтинги. И нашему правительству станет очень-очень сильно тяжело делать новые заимствования. Мы сейчас размещаем гособлигации, там последний выпуск, который размещался, там, кажется, было что-то около 7% ставка. Так вот, если у нас не будет ЗВР, то придется размещать облигации условно не под 7%, а под 147%. Потому что инвестор, который покупает такие бумаги, несет очень высокие риски. То есть понятно, что у эмитента нет никакой заначки на черный день. Эмитент может взять и не исполнить свои обязательства. Это высокий риск. За риск нужно платить. Поэтому я не думаю, что у нас вот резервы прям так вот возьмут и иссякнут. Тем более, что все-таки у государства есть некоторые источники валютных поступлений. Например, нам приходят экспортные пошлины в иностранной валюте, которые зачисляются в золотовалютные резервы. Плюс вот в такие периоды, как сейчас, когда валюту на бирже больше продают, чем покупают, Нацбанк может закупать иностранную валюту и зачислять ее в золотовалютные резервы. Плюс мы время от времени там получаем какие-то новые займы. То вот от России, то облигации разместим, то что-то еще. Эти деньги все тоже идут в ЗВР, а потом направляются на выплату долгов. Наверное, также нужно тут добавить, что в этом году Нацбанк уже 2 миллиарда из золотовалютных резервов потратил на поддержание курса рубля. И я думаю, что третьего миллиарда не будет. Мы просто не можем себе это позволить. Ну, слишком дорого обходится стабильность на валютном рынке. Поэтому сейчас Нацбанк, вот, скорее всего, будет пытаться какими-то другими мерами влиять на спрос и предложения на бирже. Вот как, например, ограничение ликвидности. Но продавать валюту из резервов для поддержания курса он вряд ли станет, потому что уровень резервов и так уже довольно низкий, а у нас долги, и, в общем, это нам не по карману.
Мы сейчас вот заговорили про долги. А можете подробнее, да, рассказать, вот какой у нас сейчас, какая у нас ситуация с долгами, и российский кредит – это нам благо? Вот этот, или это, ну, как бы, скажем так, не меняет нашу ситуацию?
С долгами ситуация у нас печальная. Этим летом у нас объем внешнего долга достиг 18 миллиардов долларов. Это очередной исторический рекорд. И, к сожалению, вот подобные рекорды, они ставятся регулярно. То есть если посмотреть динамику нашего долга в такой среднесрочной перспективе, то он только растет и растет и растет. Несмотря на то, что мы ежегодно делаем огромные выплаты. Огромные, которые нам действительно очень, ну, тяжело осуществлять. Это происходит потому, что мы постоянно перекредитовываемся. То есть мы в основном долги гасим не своими силами, а за счет новых займов. Плюс, если учесть еще, что эти займы не бесплатные, их нужно обслуживать, вот и получается, что госдолг только растет и растет и растет, несмотря на то, что мы деньги на него постоянно тратим. 1,5 миллиарда от России. Значит, ну, насколько это следует из открытых источников, на текущий момент пришло только 500 миллионов долларов, и они, по всей вероятности, пойдут в счет долга за газ перед той же Россией, то есть вернутся обратно в Россию. А еще 1 миллиард, который, кстати, пока что не поступил. Ну, если он поступит, он пойдет в ЗВР и потом будет направлен на рефинансирование какой-то части госдолга, то есть на рефинансирование кредитов. В общем-то, как это постоянно и происходит, это абсолютно не новая ситуация. Большое заблуждение думать, что эти деньги там пойдут на зарплату ОМОНу или зарплату бюджетникам или на закупку водометов. То есть когда мы берем кредиты валютные, мы их так просто стараемся не тратить, потому что у нас очень большие обязательства по кредитам. И мы эти новые кредиты направляем на погашение старых кредитов. И как бы российский кредит не станет исключением. Да, он сейчас, вот если придет еще миллиард, это позволит нашему правительству там на некоторое время перевести дух, посидеть, подумать, как дальше жить. То есть это покрывает платежи по долгу вот на какое-то ближайшее время. И вот за это время надо придумать, где потом еще взять денег, чтобы исполнять долговые обязательства в дальнейшем.
Скажите, ну, то есть получается, это ситуация какого-то замкнутого круга. Можно ли ее как-то разорвать, да? Можно ли как-то вот выйти? Или уже все очень сложно?
Можно, теоретически можно. Для этого нам нужно начать больше долгов погашать своими силами. То есть так, погашать таким образом, чтобы ну вот госдолг у нас не увеличивался, а сокращался. То есть где-то брать деньги и погашать. Или еще есть вариант рефинансировать вот эти займы, которые уже есть, под более низкий процент. На примере рассмотрим. Мы размещаем гособлигации, да, евробонды. Например, там условно под 6 или 7% годовых. МВФ когда-то нам предлагал кредит под 2-28%, то есть ставка в 3 раза ниже. Вот если наш накопленный долг, который в основном очень дорогой, рефинансировать под низкую ставку, а плюс еще было бы здорово с более длительными сроками погашения, мы бы тогда могли сильно сэкономить на процентах, которые мы платим по долгу. А мы таких процентов в год платим больше миллиарда долларов. То есть вот эти деньги, которые сейчас идут на проценты, можно было часть этих денег направлять на погашение основного долга. И таким образом тоже вот, ну, как бы постепенно снижать долг. То есть есть варианты, что с этим делать, но пока что вот как-то не получается.
А при каких условиях нам могут снизить проценты? Если мы какие-то реформы проведем, да, политическая ситуация улучшится, вот при этих?
Ну, МВФ нам не дал кредит, да, потому что мы не захотели делать реформы. В текущей ситуации я вообще слабо представляю, кто нам может дать какой кредит, ну, то есть только если Россия. Понятно, что никакие международные фонды сейчас не будут кредитовать Беларусь в связи с политической ситуацией. То есть нам остается или просить денег у каких-то таких вот друзей, типа России или Китая, либо размещать облигации снова. Но сейчас облигации, как бы они и так дорогие были всегда, сейчас придется под еще более высокую ставку делать заимствование через облигации, потому что политическая ситуация, она как-то вот не способствует снижению процентных ставок по госдолгу. Сейчас очень сложно как-то решить вот эту проблему долгов, но если произойдут перемены, если произойдут реформы, то мы, пожалуй, сможем рассчитывать на дешевые и длинные деньги от международных фондов.
Но это не точно тоже.
Но это не точно. Но я думаю, что сможем.
Спасибо большое. Спасибо большое, Жанна. Напоминаю, в студии была журналист онлайнер Настасья Занько и аналитик проекта «Кошту.Рада» Жанна Кулакова. Надеюсь, мы были полезны. Всего вам хорошего.
И вам тоже. Спасибо. Да.